Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Комментариев мы больше не даем. Сворачиваем все публикации на эту тему и начинаем рутинную работу по его высвобождению. Это ровно те слова, которые нашему корреспонденту сказал сегодня главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Никаких больше комментариев. Судьба журналиста Геннадия Мажейка, журналисты «Комсомольской правды» в Беларуси, теперь целиком в руках белорусского КГБ уже несколько дней. И какое-то было движение по его защите, по его высвобождению, публичное до сих пор существовало. Мы вам о нем расскажем и покажем. Но с этой минуты все. Здравствуйте, Акрам Муртазаев.
Здравствуйте.
Акрам – журналист, который работал в «Комсомольской правде» 20 лет. Не последние 20 лет, слава богу, на свое, наверное, счастье. Но 20 лет из своей профессиональной карьеры в «Комсомольской правде». Акрам, как мы можем... Мы сейчас расскажем историю Геннадия Мажейка, его фактического похищения из Москвы. Но до этого, как мы можем трактовать слова Владимира Сунгоркина? Как то, что... В ситуации, когда Москва впервые разошлась с Минском, ну, не стоит больше муссировать эту тему.
Почему не стоит?
Ну, он говорит, больше не будем.
Нет, я не думаю, что они не будут больше говорить. Во-первых, человека просто выкрали с нашей территории, да? И увезли, бог знает куда. А на каком основании, тоже непонятно. Да? И юридическая сторона вопроса, это не мои проблемы, конечно. Это пускай трактуют юристы. Но то, что это абсолютное хамство, это понятно. Да? Поэтому мне очень приятно, что моя бывшая газета взялась за это дело смело, решительно. И на таком высоком уровне. Все-таки вступить в этот спор, это требовало большого мужества от Сунгоркина прежде всего.
Абсолютно, абсолютно. Да. Я с вами абсолютно согласна. Я просто фиксирую то, что мы имеем на эту минуту. Все, что вы сказали, было, но это закончилось. И более того, судя по нашему сюжету, который вы сейчас увидите, закончилось на том, что Минск фактически отшил, послал подальше Дмитрия Пескова. Давайте послушаем всю историю.
После того, как в Минске в ходе перестрелки с КГБ был убит Андрей Зельцер, журналист местного издания «Комсомольской правды» Геннадий Мажейко написал о нем заметку. Материал вышел 28 сентября, 10 вечера, под заголовком «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ», двоеточие, трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок, и включал воспоминания о Зельцере от его знакомых. По словам главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, уже через 3 минуты после публикации умные люди решили, что это может трактоваться как обеление террориста. Сунгоркин отметил, что заголовок тут же поменяли, но содержание статьи осталось нетронутым, после чего Министерство информации республики заблокировало сайт издания. Днем 1 октября в квартире автора статьи Геннадия Мажейко прошел обыск. По словам его матери, сотрудники КГБ изъяли флешки, наклейки и значки 2001 года. Самого журналиста дома не было. В ночь на 2 октября его матери сообщили, что Мажейко задержан и находится в изоляторе на Окрестино в Минске. Позднее стало известно, что после блокировки сайта корреспондент «Комсомольской правды» вылетел в Москву. Высказывались версии, в том числе об этом заявлял Сунгоркин, что журналиста задержали именно здесь. По словам представителя МВД Беларуси, он якобы хотел уехать в третью страну, проведя какое-то время в столице России. Однако российское МВД отказало ему из-за принятого ранее решения о нежелательности пребывания. В ведомстве Беларуси заявили, что Мажейко попал в список невъездных еще до октября этого года. Но когда именно и в связи с чем, не уточнили. Журналист был вынужден вернуться обратно в Минск, в аэропорту которого и был задержан. Его подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. 5 октября Геннадия Мажейко перевели в следственный изолятор города Жодино. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сказал, что издание намерено защищать своего корреспондента и предоставил ему 2 адвокатов. В официальном заявлении на сайте он отметил, что считает ситуацию произволом и неадекватной реакцией на абсолютно невинную заметку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Кремль категорически не согласен с блокировкой сайта и считает ее нарушением принципа свободы СМИ. Он подчеркнул, что Москва ожидала от Минска обеспечения условий для работы российских изданий на территории Беларуси. В ответ на это в Министерстве информации республики заявили, что «Комсомольская правда» в Беларуси – это белорусская СМИ. Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев заявил изданию «Белта», что у него вызвало недоумение чрезвычайно острая реакция России на задержание Мажейко.
Акрам, на эту минуту Это наше издание, это белорусское издание. До свидания. Вот оставьте, пожалуйста, нас со своими вот этими претензиями. И вот сегодняшнее заявление Сунгоркина, что с публичными претензиями мы вас действительно оставляем. И ведь история с тем, как его выкрали, она подвисает. Если публичности во всем этом не будет, мы просто не узнаем, что произошло. На эту минуту мы понимаем, что Москва заставила его уехать в Минск, выдавила каким-то образом, объявила каким-то нежелательным. Вот, ну, не нежелательным, а нежелательным, объявила нежелательным по пребыванию на территории России. И каким-то образом выпихнула. Этого человека, как я понимаю, еще никто не опрашивал из внешних мира. Всего из внешних людей. Как теперь мы будем узнавать, что с ним, если «Комсомольская правда» больше не комментирует?
А даже, я даже не представляю, если его так отпустили легко, гражданина, между прочим, страны, да, как его отпустили, как он пересек границу, на каком основании?
Границу между Белоруссией и Москвой? Между Минском и Москвой? Ну, поезд сел, приехал.
Ну, все равно, там же есть хоть какое-то...
Нет.
Нет вообще?
Вообще ничего нет. Нету.
Ну, хотя бы формальное,
да. Но нету. Вот в поезде, до сих пор, я, правда, давно не ездила, но нет в поезде ничего там.
Не, ну, в любом случае, без какой-то отмашки, без какой-то санкции страны, да, вот, его не могли просто вывести. Просто гражданин нашей страны, как его просто так
вы
взяли?
Вы сейчас про какую, подождите, но какую нашу страну вы говорите? Он гражданин Беларуси.
Он гражданин?
Он белорусский гражданин, конечно.
Ну, это
конечно.
Конечно.
Он белорусский гражданин. В том-то и дело, что белорусского гражданина его страна каким-то образом вынимает с территории другой страны. Вот о чем речь идет.
Ну, здесь тоже есть состав преступления, между прочим, да? Поэтому надо разбираться именно юристам, если есть желание заниматься этим делом.
Вот меня очень беспокоит...
Желание,
наверное, есть. Мы верим в то, что Владимир Сунгоркин этого желает. Но публичность, но что будет дальше? С нами Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина – правозащитник, которой самой, к сожалению, понадобилась правозащита, потому что Валентина прекрасно работала в России, помогала людям. Она была беженцем из Узбекистана. Ее знали очень многие мигранты здесь, на территории Российской Федерации. Я уже об этом говорила в предыдущих эфирах. И совершенно невероятным, беспардонным, жестоким образом она была задержана в Шереметьево, прилетев из Еревана, и отправлена на несколько суток в какой-то распределитель, в котором ее в достаточно пыточных практически условиях содержали. Потом ее была угроза, что ее вышлют обратно в Узбекистан, но, по счастью, эта угроза миновала. В минувшие выходные Валентину отправили обратно в Армению, но выдав уже документы, как я понимаю, узбекские. Валентина, вы сейчас чувствуете себя в безопасности?
В относительной безопасности, потому что я понимаю, что если на руководство Армении будет давить руководство России, я знаю, что на Узбекистан ФСБ оказывало, на службу безопасности Узбекистана, ФСБ оказывало очень сильное давление, чтобы они меня забрали именно по сертификату возвращения. И я приношу глубочайшую свою благодарность сотрудникам посольства Узбекистана и руководству представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, которые вот буквально меня спасли, добившись того, чтобы мне выдали этот паспорт. Если на Армению будет оказано давление, мне даже не на что будет обижаться, если они меня выдадут. Я никто этой стране.
Ну вот, опять же, будем надеяться, что второй раз, выдавать снова второй раз, они уже вас не будут. Будем на это надеяться, и, может быть, все-таки действительно какая-то другая страна найдется более надежная по части невыдачи.
От России, менее подверженная влиянию российских спецслужб, я очень на это надеюсь.
Валентина, спасибо, но я вас в эфир пригласила как тоже и правозащитника, и человека, который на себе вот эту ситуацию... Она не совсем похожа, но что-то в этом, вот эта высылка самолетом, в этом что-то есть общее, ну, в жестокости уж точно. Как вы все это видите? Вот я еще раз канву. Журналист из Минска, понимая, гражданин Беларуси, понимая, что сейчас, когда заблокирован сайт его издания, у него одна надежда – спасти спастись от этих лап КГБ, это Москва. Он прилетает или приезжает на поезде в Москву, мы не знаем, как он добрался. И каким-то образом он оказывается все-таки там, в следственном изоляторе белорусского КГБ. На эту минуту известно, что якобы российская сторона объявила его нежелательным и отправила туда обратно, в Минск, по месту жительства. Как вы видите эту ситуацию? Как бы ее квалифицировали и как прокомментировали бы?
Я примерно в такой же ситуации оказалась, только меня подержали немножко в такой квази-тюрьме небольшой. И, слава богу, выпихнули не в мою страну, где меня ожидало преследование, а выпихнули в Армению, которая, спасибо Армении, согласилась меня принять. К сожалению, в России создан разветвленный аппарат объявления иностранцев нежелательными, подозрительными, запрещенный въезд и так далее. Причем дела, которые обтяпывает ФСБ, они даже не имеют никакого наполнения. Вот на моем примере видно, что Россия никак не может отдать ЕСПЧ дело, на основании которого меня признали угрожающей национальной безопасности России. По очень простой причине – дело не существует. Оно ничего там внутри не содержится. Вот вообще ничего. Вполне возможно, что с этим журналистом история ровно такая же. Беларусь попросила отдать этого человека. Россия легко отдала этого человека, потому что на человека ей было вообще наплевать. И несуществующее дело о признании его нежелательным, без всякого повода, а просто по просьбе сотрудников спецслужб. У меня много таких кейсов, не связанных с Беларусью, а связанных, например, с Таджикистаном и Узбекистаном. Когда эти страны присылают просто писюльку, что мы хотим видеть своего гражданина, Россия срочно признает его нежелательным и депортирует его в его родную страну, которая его требует. И это даже не экстрадиционное дело, это просто писюлька.
Это очень интересно, Валентина, то, что вы говорите. Интересно, ну, даже не сама по себе схема выдачи этих людей, Акрам, а интересно то, что журналисты государственные продолжают удивляться и говорить: нет, этого не может быть. В эфире Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян говорит: мы бы знали, если бы он попал в руки наших спецслужб, и они бы его выдали, мы бы об этом знали.
Насколько я вот понимаю эту ситуацию, да, здесь уже речь не идет ни о каком законе, здесь не идет ни о каком приличии, да, о каких-то нормах поведения, там, междипломатических отношений. Речь идет о том, что одна сторона предоставляет другой какие-то незаконные услуги на основании каких-то личных взаимоотношений. Вот и все. Эта договоренность такая, она незаконная, она на уровне вот такой междусобойщика. И он становится, вот этот междусобойщик, выше, чем закон, выше, чем правила приличия, выше, чем совесть. Да? Вот это страшно.
А вот эти государственные журналисты, которые восклицают и говорят: ну как же так? Да не может такого быть. Да мы бы знали. Это они играют в игру, что ли, вот такую? И,
вот... Не, ну, во-первых, они... абсолютно точно понимают уровень нравственности нынешнего государственного аппарата. Да? И понимают, что какое-то такое понятие, как совесть, честность и порядочность, это очень маловероятные вещи, которые происходят здесь. Поэтому совершенно спокойно, зная, что человеку угрожает смерть, его выдают другому государству.
Так в том-то и дело, Крам, что они... Я почему все время уповаю на государственных журналистов? Именно уповаю в данном случае, потому что глава государственного издания, в общем, пострадавшей стороной является. В том-то и дело, что они пытаются изобразить из себя сочувствующих и возмущенных этой ситуацией. Вот, знаете, мне кажется, что вам будет интересно сейчас большой фрагмент. Я специально цитирую эфир Владимира Соловьева, в котором речь шла о судьбе этого журналиста. Они, конечно, говорили: неправильно это была заметка, плохой заголовок, там оскорби, сам террорист, которого защищал этот журналист. Все понятно. Но самого журналиста они как бы пытались отбивать. И вот вам будет сейчас очень интересно послушать, с каким текстом выступал в этом эфире некий Вадим Гигин, председатель общества знания белорусского, который, ну, такой абсолютный матерый лукашенковец, на фоне которого меркнут матерые путинцы типа Соловьева. Давайте посмотрим.
На протяжении многих лет «Комсомольская правда» в Беларуси, как говорят, франшиза, чтобы отделить ее от основной «Комсомольской правды», вовсе не была никакой пророссийской газеты. Это был флагман, идеологический линкор антироссийской пропаганды. Вот. Именно на страницах этой газеты выходили материалы, в которых рассказывалось, что генералиссимус Суворов был завоеватель Беларуси. Именно на страницах этой газеты восхвалялись деятели польского восстания 1963 года и утверждалось, что они белорусские национальные герои. Именно эта газета вместе с Тутбаем образовала единый идеологический холдинг, который двигал тему столетия БНР в 2018 году. Это все делала комсомолка.
Администрация президента Республики Беларусь к этому не имела отношения?
Об этом неоднократно говорили руководству комсомольской правды. И то, что они проявили себя таким образом, то есть стали БЧБшниками, значительная часть этой редакции в августе 2018 года никого не удивило. Но какова была реакция? Я в том числе участвовал в ряде переговоров, формальных, неформальных, и с Владимиром Николаевичем, и много об этом говорили онлайн, офлайн.
Сунгоркин руководителем
комсомолки. Никто не требовал стерильности от комсомолки. И уж тем более никто от нее не требовал сервильности. У нас есть еще одно средство массовой информации, это «Спутник».
Наш.
Там тоже была кризисная ситуация. Я вам скажу, некоторые сотрудники в августе 2021 года из со «Спутника» перешли на радио «Свобода», между прочим. 20-го. Это говорит тоже о их позиции до августа.
Поскольку вы упомянули наш «Спутник», за который я отвечаю, я коротко расскажу, как это было. Когда начались протесты, я отправила туда своего заместителя, который руководит всеми «Спутниками», и сказала ему: приди в редакцию и скажи, что мы в этих протестах абсолютно занимаем правильно российскую точку зрения. Потому что мы российская СМИ, и кого это не устраивает, вон дверь, до свидания, большое спасибо. 4 человека из редакции развернулись и ушли. Очень хорошо. И больше конфликтов не было никаких.
И «Спутник» не стал ни пролукашенковским. Он действительно занимает взвешенную позицию по той ситуации, которая происходит в Беларуси. От комсомолки, как мне кажется, и общество ждало ровно этого. Но, к сожалению, на протяжении достаточно длительного времени была реакция несколько иная. И поэтому к позиции комсомолки даже в ее электронном варианте настолько острая реакция. И когда произошел этот случай, всколыхнувший всю Беларусь, на самом деле, вы видели, как Беларусь прощалась с нашим героем, с офицером Комитета госбезопасности. Не только силовики. Люди сами еще ночью поехали ставить свечи, возлагать цветы. Это действительно было в значительной степени всенародное прощание. У нас появился новый герой. И любое общество в этой ситуации, будь то американское, будь то российское, будь то израильское или белорусское, будет реагировать подобным образом. Вот в этой ситуации, когда идет не просто информационная война, а идет гибридная война, нужна особая корректность.
Вадим, есть только нюанс. Общество может реагировать как угодно, а закон не может.
Нет, поэтому, вот все, когда что он говорил, возникает впечатление, что мы вот отомстили наконец.
Константин Федорович, сейчас речь вообще о другом. Общество может реагировать как угодно, может слать проклятие или может любить. Но закон не может реагировать, говоря, что ты работаешь на издании, к которому у нас когда-то были претензии, поэтому тебя, конкретного журналиста,
я не говорю,
мы сейчас еще за все предыдущие грехи...
Говорите, нет, я говорю о том, что понятна определенная идеологическая позиция. Так же, как есть идеологическая позиция у «Дождя» или позиция у «Эхо Москвы». И когда на «Дожде» проводят опрос о сдаче Ленинград, у вас будут сомнения, кого они будут поддерживать в той или иной политической ситуации?
У нас не будут сомнения, но у нас уголовные дела возбуждаются по-другому.
Но дело в том, что
возбудили
здесь
уголовное дело против
сразу, как только произошел этот трагический случай, глава администрации президента в недавнем прошлом, первый заместитель председателя КГБ, генерал Сергеенко, выступил и сказал, что мы будем поступать по закону. И я все-таки предлагаю, учитывая, что данный журналист, гражданин Беларуси, дождаться законных официальных процедур.
Меня что смущает? Что в государстве, которым все контролируется. Вот я слышал, как Лукашенко рассказывал историю про там 33 богатыря.
Да все деньги,
что
там
с первого момента, что он знал точно, сколько людей на автобусе, как они ездили, ему докладывали. Когда вдруг на 3 дня пропадает журналист, просто пропадает, то непонятно, чего дожидаться. Потому что что с ним происходит? Это же большой вопрос. То есть сейчас, когда симпатии россиян реально, да, вот за этот год, перешли на сторону Лукашенко. Потому что вызвало уважение его личная смелость, когда он взял автомат вместе с сыном. То есть, ну, проявил себя, как, вежливо говоря, не как Янукович. У него есть своя позиция. Там можно за много его осуждать. Но он смелый человек. У него есть свое представление. А когда вдруг ты видишь такое, возникает вопрос, ребят, что происходит? Ну да, человек там допустил нечто. Предположим, это рассматривает кто-то как нарушение. Но издание за 6 минут это тут же убрало, когда увидел редактор. Вызовите парня, проведите с ним беседу. Но когда он вдруг оказывается нигде в течение 3 дней, и мы не понимаем, из Москвы его взяли, не из Москвы, то тогда это возникает вопрос к нам. А что, у нас из Москвы теперь можно похитить человека? Ну, как он оказался?
Владимир Рудольевич, во-первых, вот 6 минут
в
условиях информационной войны, я думаю, Владимир Вольфович подтвердит, это безумно много, это очень долго. Ну, это увидели все. И была определенная реакция.
Вы слышали, Акрам, что фактически это был прокурорский такой приговор, или там судебный приговор «Комсомольской правды» в Беларуси. И в этом случае Соловьев действительно прав. Говорит, а он что, сейчас должен ответить за все грехи, что ли, «Комсомольской правды», с вашей точки зрения, этот парень? У вас не возникло ощущения, что это какой-то заложник, который в итоге сейчас расквитается вот за всю политику, вот эту вот, как ее даже назвать, вражескую «Комсомольской правды» в Беларуси?
Не, ну я бы вообще не говорил как о какой-то политике вражеской «Комсомольской правды» в Беларуси.
Ну, вам ее изложили тут.
Во-первых, это, ну, надо говорить прямо, это газета, которая, в общем-то, поддерживает государственную политику. Она соглашается со всеми решениями высшего руководства. Она практически лояльна ко всем действиям партии, правительства. Да? Поэтому говорить о какой-то такой остро-революционной позиции «Комсомольской правды» не приходится. Которая, надо сказать, что в коммунистические времена все же бывало, выдавала какие-то свои смелые, да, оценки. Какие-то выступала по очень сложным вопросам. Это было, а сейчас такого нету. Значит, сейчас режим, я могу сказать, немножко жестче, чем он был, да, при коммунистической партии. И поэтому вообще вот то, что Сунгоркин взял и взял под защиту этого, в общем-то, мальчика, да, который он обязан был это сделать, потому что газета несет ответственность за то, что делают ее люди, правда?
Но само вот это задержание, арест, выкрадывание этого за что, за какую заметку, вы же слышали ее содержание, выкрали человека фактически из территории опять, ну, или выдавили с помощью своих коллег, вот заполучили, вот как заполучили, и он теперь, вот, судя по этому, опять же, монологи, полностью рассчитывается за все, что ему теперь инкриминируют Сунгоркину. Он за Сунгоркина теперь сидит.
Кошмар какой.
Нет слов, короче говоря. У нас слов нет. А, Валентина, у вас есть слова по поводу того, что вот я вам весь эфир мы не можем показать, но я вам ответственно говорю, что журналисты государственные, Маргарита Симонян, заявляла, что не может такого быть, чтобы мы не знали, что в этом принимали участие московские спецслужбы. Владимир Соловьев говорит, что ну как же так с территории России вот так вот человека такого не может быть. Что это такое, что это происходит, что это творится. Вы действительно верите, что они не понимают, что произошло, и не знают, как этот человек оказался в Минске?
Как вы думаете, они не понимают, что они обычно говорят в эфире? Но они же регулярно говорят в эфире абсолютно безумные вещи. Я очень много лет не смотрю российское телевидение, потому что просто мне хочется обратиться в психиатрическую скорую помощь. Потому что то, что там происходит, нездорово. Поэтому я не думаю, что на вот такие вот вещи вообще стоит обращать внимание и стоит всерьез обсуждать то, что говорят российские государственные журналисты. Но они сегодня одно говорят, завтра другое.
А вот, Валентина, а вот в этой ситуации больше не на кого особо и рассчитывать. Понимаете, вот эти государственные журналисты, с ними хотя бы там считается этот самый батька. Вот я просто хочу сказать, что ваша ситуация, ситуация Геннадия, как раз различается по части подачи на Российском федеральном канале. Когда с вами это случилось, я увидела ряд сюжетов исключительно мерзких и таких смешных по своему по смысловому наполнению. А вот ее там с территории России выбрасывают, удаляют на 30 лет. Ну и правильно, потому что она какому-то мигранту сказала там со своим хозяином выяснить отношения в суде. Настолько нелепые к вам были выдвинуты упреки упреки со стороны этих пропагандистов, но эти упреки, по крайней мере, показывали отношение к вам, ну, понятно, поддержка была этих государственных журналистов в государственной линии. Здесь поддержки-то нет, лукашенковской, здесь нет поддержки. Они возмущены тем, что человека увезли, но весь вопрос в том, насколько они верят, что он по воздуху, просто он как бы на ковре-самолете туда попал, в Минск.
Уверены, что они не верят. Может быть, они в своей, как бы это сказать, профессиональной, но не журналистской позиции, в позиции дальнейшей профессии, они все равно из этой позиции пытаются ему как-то помочь. Они ему как-то сочувствуют и пытаются ему как-то помочь. Но ввиду того, что позиция у них заведомо вот такая из древнейшей профессии, они могут ему помочь вот только одним способом — притвориться, что они не понимают, как все произошло. И я даже не думаю, что они верят в то, что они помогут. Возможно, для них это что-то типа шага отчаяния.
Спасибо, Валентин.
Я бы еще добавил одну вещь такую. Я думаю, что как бы весь этот процесс не был возможен без отмашки какой-то с Кремля, правда? То есть сегодня газета «Комсомольская правда» должна искать тех людей, которые дали эту отмашку.
Понимаете, отмашку на что?
На то, чтобы его увезли.
Его увезли. Из Кремля, вы думаете? Вам не кажется, что они уже как отвязавшиеся корабельные пушки, эти спецслужбы между собой соотносят?
Я не думаю, что дошло до такого просто безумного базара.
Думаете, что вы не думаете?
Ну, хоть какая-то надежда должна быть. Все-таки это... Ну, в любом случае, какие-то международные отношения. Ну, вот, ну, хоть они и липовые такие, но все равно должны быть какие-то, да?
Все-таки. Нет, я, например, верю Дмитрию Пескову, вот прям верю Дмитрию Пескову, когда он говорит, что это же безобразие, что вы заблокировали сайт «Комсомольской правды». Я верю, что он возмущен. Они заблокировали сайт «Комсомольской правды» в Беларуси. Его нет, вы не можете на него выйти. Возмущен. Это... А вы верите, что он возмущен?
Очень слабо.
Слабо все-таки. Да. Интересно. Вот тут мы разошлись с вами. А я считаю, что он возмущен по-настоящему.
Все-таки он может сказать все, что угодно, правда же? Не всегда несет за это ответственность.
Это я знаю, да.
То есть мы привыкли к тому, что он себе позволяет много. И в данном случае у меня есть все аргументы для того, чтобы не верить в это, тоже в искренность этих высказываний.
А для кого он тогда это говорит? Для Сунгоркина?
Нет, я думаю, что вообще сделать приличное лицо – это в том числе и его какой-то политический долг. Да? Он всегда что-то приукрашивает. Приукрасил и это.
Вы знаете, вот эти задержания, эти увозы и эти посадки самолета на территории Беларуси нас привели к тому, что нужно уже спрашивать у московских прохожих, не боитесь ли вы туда ехать. Давайте посмотрим, что за ответы мы сегодня получили.
Боитесь ли вы ехать в современную Беларусь?
Фашистское государство. Куда ж туда ехать?
Знаете, я пенсионерка. Я уже вообще никуда ехать не собираюсь. А насчет боюсь, я даже не понимаю.
Да нет. Не боюсь. Просто мне туда не надо.
Мне она не нравится категорически, эта атмосфера. Но я не белорус, поэтому мне, наверное, проще со стороны. То есть я, что называется, на стороне белорусской позиции, но... Ну, меня это напрямую меня это не затрагивает. Я все-таки житель другой страны, я россиянин.
Ну, отчасти пугает, но я же не поеду там протестовать. Если я поеду, я, значит, посмотреть саму Беларусь, попользоваться, я знаю, наслышан прекрасными санаториями, очень хвалят только этим. А то, что внутри уже республики, я думаю, что этот народ должен сам решать.
Так сказать, я исповедую достаточно такие взгляды свободные, и мне не нравится то, что там происходит. И я вижу тот климат, который там царит, правда, я вижу его через сеть интернет, ну, откуда я получаю информацию. Поэтому мне кажется, что чего-то такого положительного для себя я в данный момент там не увижу и не найду. Поэтому на ваш вопрос отвечаю так. Видимо, может быть, не совсем боюсь, но никакого большого смысла в этом не вижу абсолютно. Эта страна не свободна. Я желаю белорусам свободы. Я желаю того, чтобы они все-таки добились того, к чему они стремятся. Ну, в принципе, я этого же желаю и нашей стране.
Вы подумайте, как интересно. Я не ожидала таких результатов от уличного опроса, но любопытнейшие у нас результаты в Твиттере. Боитесь ли вы ехать в современную Беларусь? Да, 75%. Нет, 18%. Пока нет, 7%. Тотально люди уже, им уже некомфортно туда ехать. Что вы скажете, Акрам, об этом?
Не, ну, это понятно, особенно, когда происходит какое-то событие, да, люди немножко, как бы, воспринимают это очень эмоционально. И опрашивать их в этот момент, это значит получить положительный результат на этот вопрос. Через неделю это все забудется.
Я думаю, какое что... там, они об этой истории вообще не знают, Акрам. Они имеют в виду вот все, что происходит последние два года. Если вы имеете в виду этот случай с журналистом, думаю, что никто о нем не знает. Конечно, конечно.
Не, но все равно Белоруссия сейчас вызывает очень большие сомнения.
Вот.
Да?
Вот в целом фон.
А когда показывают ее президента, это как бы такое ощущение, что это какая-то вообще трагедия невозможная. Чисто человеческая трагедия. Ну, как это человек, который столько руководит страной, да?
С ума может зайти. Я спрошу Валентину, опять же, с точки зрения юридической. Вот смотрите, вот вы ведь чувствуете по ответам, что у людей появился какой-то, не страх пока, не будем называть страх перед поездкой в Беларусь, но какой-то дискомфорт. Вот черт его знает, что с тобой там может случиться, потому что вот людей хватает. Ну, фон, вот как мы говорим с Акрамом, фон. Вот вы считаете, юридически россияне защищены на территории Беларуси? Вот вы как считаете, они могут там, вот вы как правозащитник, они могут спокойно туда ездить, и все это ерунда, вот эти страхи, все это касается каких-то бузатеров местных, журналистов, которые пишут не те заметки, которые нравятся?
Я думаю, что это по-разному. Защищены те, кто, скажем так, никогда не проявлял ни лояльность ни батьке, ни Путину. И те, кто никогда этой нелояльности не проявлял, наверное, защищены больше, чем граждане Беларуси. А вот те, кто когда-либо высказывал что-либо, да, я понимаю, что у них могут быть такие опасения, потому что Беларусь может просто сейчас превратиться в плацдарм для похищения и передачи тем же российским спецслужбам. У нас такая история была с одним гражданином, который поехал в Беларусь, будучи уверен, что таким образом он скроется от России. Ничего подобного. Его моментально в Россию вернули.
Спасибо, Валентина. Ничего обнадеживающего, конечно, вы нам не сообщили. И, уважаемые гости и наши слушатели, с нами на связи сейчас будет Валерий Карбалевич. Это журналист белорусский и политолог. Но перед этим я хотела бы показать сюжет, который сделал наш корреспондент Артем Ратыгин, ровно о том, что произошло, о чем написал этот белорусский журналист, который вот сейчас сидит за свой материал, сидит в изоляторе в следственном в Минске. Что за история, которую он сообщил? Почему она так болезненно воспринимается белорусскими властями? Давайте послушаем, посмотрим.
Милиция, открывай быстрее!
Через минуту после этих слов сотрудники КГБ Беларуси ворвутся в квартиру 31-летнего программиста Андрея Зельцера и застрелят его. Андрей Зельцер работал в IT-компании EPAM Systems, которая разрабатывает приложения для бизнесов, цифровые платформы, интернет-вещей и облачные хранилища. В августе этого года Лукашенко обвинил основателя этой компании в финансировании белорусских протестов из-за рубежа. При штурме квартиры Зельцера в Минске, где он проживал с женой и 10-летним ребенком, погиб один сотрудник КГБ. По их словам, Зельцер застрелил его из ружья. После этого в белорусских СМИ появилась информация о том, что у Зельцера есть американское гражданство. Посол США в Беларуси эту информацию не подтвердил.
Отошел, Димку вытаскивай!
Судя по инстаграму Андрея Зельцера, кроме программирования, он занимался триатлоном и фехтованием. На его странице в основном фотографии со спортивных мероприятий. Также есть один пост с бело-красно-белым флагом на здании Киевской Рады. По официальной версии белорусского КГБ, 28 сентября оперативники приходили домой к Зельцеру именно из-за этой фотографии. Провластные СМИ распространяют версию о том, что Зельцер якобы заранее спланировал убийство сотрудника КГБ, расставил для этого дома камеры и вел трансляцию в интернет. Но в видео, которое опубликовал КГБ, есть ряд несостыковок. Во-первых, в момент выстрела не видно лицо того, кто стреляет из ружья. Непонятно, почему КГБ публикует именно этот ракурс, ведь в комнате есть еще одна камера – телефон жены Зельцера. Она попала в объектив за несколько секунд до выстрела. Кроме того, эксперты из объединения бывших силовиков Беларуси обратили внимание на то, что обстановка в комнате Зельцера несколько раз за видео меняется. Вот, например, мужчина с ружьем целится, и занавески закрыты. А здесь он стреляет, но занавесок уже нет. По версии бывших силовиков, этот спектакль разыграли для того, чтобы в следующий раз стрелять по оппозиционерам без предупреждения.
Вот вы услышали вот канву происходящего, и вы услышали несколько версий того, как это квалифицируется, классифицируется разными сторонами. Но понятно совершенно, что в трактовке этой истории российская сторона, в отличие от ситуации с журналистом, в трактовке истории с сотрудником КГБ, она абсолютно, абсолютно на стороне белорусской официозной версии. Для этого ничего не нужно тут ходить долго доказывать. Достаточно еще раз включить фрагмент из эфира Владимира Соловьева.
Мы теряем переход на новый уровень террора. И вот здесь вопрос, является этот гражданин, который убил, террористом или нет? У меня однозначная позиция, что является. Почему? Потому что было выставлено фото-видеосъемка. Был подготовленный, осознанный теракт. Он на это шел осознанно. Поэтому и это установленные камеры, и трансляция, которая шла на Польшу. То есть здесь изначально, в чем смысл теракта? Произвести впечатление и изменить общественное мнение.
Да, да.
Именно поэтому он был террористом. И не случайно Яковлевич Кедми, которого сложно заподозрить в излишних симпатиях там, к Беларуси или кому угодно, чем гражданин Израиля, он как профессионал сказал, что спецслужбы Беларуси абсолютно точно вот выявили террориста. И то, да, что он оказал сопротивление при задержании, как раз подчеркивает, что это был террорист с предыстории, готовый к совершению теракта.
И у меня вопрос к вам, Валерий. Как вы в конце... Вот вы для себя конструкцию всей этой истории выстроили какую-то? Вот вы уже какую-то линию для себя оценки всего этого?
Я не думаю, что это была какая-то спланированная заранее операция, в ходе которой должны были бы погибнуть два человека. Я думаю, что это стечение обстоятельств привело к гибели двух человек. Но я бы подошел к этой истории с другой стороны. Вот тот культ насилия, который белорусские власти в течение года проповедуют, осуществляют, тот беспредел силовых структур в отношении белорусских граждан, рано или поздно он должен был привести к такой трагедии. Рано или поздно это должно было произойти. Когда, говоря метафорически, ружье висит на стене, то оно когда-то выстрелит. В данном случае это уже не метафора, а это такая жудостная реальность. Вот. То есть белорусы начали стрелять в белорусов. Если до сих пор мы говорили о том, что в стране существует холодная гражданская война, язык ненависти, вражды, причем с обеих сторон, ну вот это неизбежно теперь вылилось в эти выстрелы. Но тут интересна реакция властей на эту ситуацию. Значит, государственные СМИ, официальные лица говорят только об убийстве одного человека, сотрудника КГБ. О втором убийстве вообще не говорят. Уголовное дело возбуждено по поводу убийства сотрудника КГБ Федосюка, по поводу убийства хозяина квартиры Зельцера. А уголовного дела нет. То есть это уже такая, знаете, политическая философия. То есть противники режима – это не граждане, они не защищены законом, они поражены в правах, и в отношении их можно применять любые средства. Гражданами, которые защищаются законом, являются только сторонники Лукашенко. То есть такая политическая сегрегация, такой правовой апартеид политический. Вот что любопытно. Ну и, конечно, власти пытаются превратить убитого сотрудника КГБ в такую сакральную жертву. Значит, комментарии в социальных сетях, которые каким-то образом расходятся с официальной версией, они сегодня объявляются нарушением закона, и уже 116 человек арестовано по уголовной статье за комментарии в соцсетях согласно вот по поводу этой трагедии. Ну вот власти пытаются теперь максимально использовать эту ситуацию для того, чтобы, ну, скажем так, не прекращать репрессии, а может быть и усиливать их. Вот насчет слова «террорист», которого там прозвучало у Соловьева. Вы знаете, сегодня в Беларуси террористами объявляются практически все противники. И любопытно, как телевидение белорусское комментировало эту ситуацию, что сотрудники КГБ и милиции, значит, обрабатывали целый район в поисках террористов. То есть террористы сегодня живут целыми кварталами и районами Беларуси. И их, так сказать, выявляют вот таким, так сказать, зачисткой территориальной по целым кварталам и районам. Вот. Поэтому серьезно относиться к таким ярлыкам, конечно, не приходится, и журналистов, и редакции СМИ независимых, когда их обыскивали, арестовывали, в документе прокуратуры было написано, что это производится в деле о борьбе с терроризмом. То есть журналисты приравниваются к террористам. Ну вот такая ситуация в Беларуси сегодня.
Я хочу еще вас, собственно говоря, о мотивировке спросить этого понятия террорист. Но какая-то же логика должна быть. Вот нам говорят, что раз у него шла трансляция из квартиры, значит, он готовился, значит, он террорист. Я, может, чего-то не понимаю, но, по-моему, включить трансляцию может любой свидетель происходящего, вот просто любой. И потом достаточно странно, я тоже вот не понимаю тут всей этой схемы. Он готовился к теракту, он террорист. Это он, что ли, к себе пригласил это КГБ домой, чтобы теракт этот совершить?
Тут очень важный факт, важный момент. Значит, из квартиры два раза звонили в милицию с информацией, что в дом ломятся неизвестные. Вот. Согласно официальным данным, вот эти КГБшники, они вроде бы как представились и потребовали открыть квартиру. Но если они представились и потребовали открыть квартиру, зачем звонить в милицию хозяину? Вот. И из этой логики следует, что они, наверное, не представились, либо недостаточно представились, и хозяева просили помощи у милиции. И наряд, наверное, приехал по этому адресу. Ну, а и кроме того, так сказать, для защиты своей квартиры от вмешательства неизвестных, ну, человек достал ружье. Вот. Наверняка он не хотел стрелять, и, может быть, вряд ли собирался умирать, он не самоубийца. Вот. Но вот стечение обстоятельств такое получилось.
Вы знаете, Валерий, вот я вам скажу, что позвать милицию в ситуации, когда к вам, или полицию там в наших условиях, когда к вам ломится бог знает кто, и вы не можете быть уверенными, кто эти люди, это абсолютно нормальное дело. Даже если они 100 раз представились сотрудникам КГБ, вы все равно должны набрать номер телефона и спросить полицию, вы можете узнать, ко мне действительно тут КГБ пришло по какому-то важному для них делу, вы могли бы узнать и подъехать? Вообще-то просто у меня в жизни был такой случай, когда ко мне ломились в квартиру. Одна бригада следственного там комитета, я звонила дежурному наряду по ноль там чего-то, и он подъезжал и разбирался с ними, и уверял меня по телефону, что все нормально, и можно открыть дверь. Это те, они выдают себя за того, кем они на самом деле являются. Поэтому то, что вы сейчас рассказали, это абсолютно узнаваемо и нормально. Но он, бедно, он не успел дождаться этого наряда полиции. Так какой он террорист? Какой он террорист?
Я думаю, что вот, в общем, идет некая какая-то легализация несогласных, убийство несогласных, ликвидация несогласных, ликвидация вот людей спорных, да, каких-то сомневающихся. То есть вот мы сталкиваемся уже теперь с этой проблемой, да.
Причем она, не, как, ну, это даже без санкций. Вот просто они врываются для того и провоцируют человека на силовую атаку. Он, собственно говоря, провоцирует его на это. Вот я, конечно, понять... Знаете, все-таки в пропаганде российской есть такая была до сих пор ну, такая вот хорошая традиция, ну, как-то выстраивать логически, пытаться нет, выстраивать доказательства. Ну, даже это уже закончилось. Валерий, все, что происходит, давайте перейдем теперь к разговору о журналисте Геннадии Мажейко. Все, что происходит с ним, как вы классифицируете? Это месть за сочувственные слова, которые прозвучали в его публикации? То есть ни в коем случае нельзя сочувствовать этому человеку, это наказуемо, это вы сразу под статью.
Да, именно так. Я уже говорил, что за сочувствие к этому человеку арестовано 116 человек в Беларуси. Ну и среди них вот и Геннадий Мажейко, который посмел взять какой-то комментарий у однокурсницы или одноклассницы этого человека, и она сказала, что он хороший человек. И этого было достаточно, чтобы заблокировать сайт «Комсомольской правды», ну а потом арестовать Геннадия Мажейко. Ну тут очень такая запутанная история. После того, как заблокировали сайт, он понял, что находится в опасности, и уехал в Россию. Ну и это как бы логично. Журналист российского филиала, издания, куда еще ехать, где его могут, так сказать, защитить. Вот он уехал в Россию, но оказалось, что Россия вовсе не является местом, где ему не угрожает опасность. И вот он оказался в белорусской тюрьме. И до сих пор загадка, как он там оказался. По официальной версии Министерства внутренних дел Беларуси, он хотел выехать из Москвы в какую-то третью страну, но российские власти его не пустили, потому что он был в каких-то списках неблагонадежных, и отправили его назад в Беларусь. И это очень странная история, потому что, ну да, если человек решил выехать из Москвы в третью страну, значит, в Москве он почувствовал опасность. Вот, и я думаю, что тут российские власти несколько темнят. И я обратил внимание, что и заявление Дмитрия Пескова, и заявление представителя МИД России, они акцентируют внимание на блокировании сайта «Комсомольской правды». В защиту Мажейко никто не выступает. Песков так сформулировал дело, что, дескать, ну, он гражданин Беларуси, поэтому мы не можем вмешиваться. Вот. У меня такое подозрение, что все же без российских служб не обошлось. Тут специальных служб. Вот. Поэтому тут Россия белая и пушистая в этом вопросе именно об истории с Мажейко, мне кажется, не выглядит. Во всяком случае, ну пока российские официальные СМИ никак не комментируют вот это заявление представителя МВД Беларуси.
Валерий, вот я действительно рада, что вы вернули нас к началу нашего эфира. Почему? Потому что вот есть какие-то вещи, которые надо еще раз четко проговорить. Что с этого момента «Комсомольская правда», которая действительно являлась единственной защитницей этого человека, вы совершенно точно отметили, что Песков говорит о блокировке сайта. Он возмущен блокировкой сайта. Тут у нас расходятся мнения с Акрамом. Он считает, что это не искренне. Я считаю, что он искренне возмущен. Это про кремлевское издание, про путинское. Даже если оно белорусское, все равно оно наше, как это говорят, наше. И они ничего не говорят об этом журналисте. До сегодняшнего дня, вот до сегодняшнего момента и «Комсомольская правда», и федеральные каналы, даже Владимир Соловьев, и даже его гости еще что-то говорили в защиту этого журналиста. С сегодняшнего дня больше никаких комментариев, видимо, не будет поступать от журналистского сообщества, государственного, ну, вот под предлогом того, что, как говорит это как говорит об этом Сунгоркин, мы переходим на рутинную работу по его вызволению. Как вы расцениваете вот такую позицию? Больше никаких комментариев, мы об этом не говорим, мы снимаем с сайта публикации на эту тему, мы переходим к рутинной работе по его вызволению. Вы считаете, что это тактика, потому что рутинная, молчаливая, безгласная работа действительно приведет к его вызволению, этого Геннадия, несчастного действительно человека и, видимо, честного? Или это все-таки отмашка из Кремля, что хватит нам конфликтовать с белорусами, с батькой, вот мы вдруг с ними вот нашли эту точку разлада. Не надо, чтобы эта точка была. Закроем эту тему. Просто закроем эту тему. Как вы видите это?
Ну, сложно говорить, не зная фактов. Можно только строить какие-то гипотезы и предположения. Но мы имеем ситуацию, что и в Беларуси, и в России СМИ, негосударственные СМИ, это, скажем так, опасная зона для людей, которые там работают. Странно слышать заявления российских официальных или полуофициальных лиц о защите свободы слова, свободы СМИ в Беларуси. Вот. И в Беларуси, и в России журналист – это опасная профессия. Вот. И поэтому отношение обоих режимов к журналистике, к независимым СМИ, относительно независимым СМИ, оно очень похоже, и поэтому я не исключаю, что стороны нашли очень быстро взаимопонимание и как бы эту тему прикрыли. Я хочу напомнить, что в белорусских тюрьмах сидит несколько граждан России по, так сказать, по статьям за участие каким-то образом в прошлогодних протестах. И ну, вот они сидят, и я как бы не вижу каких-то усилий со стороны России, чтобы эти граждан освободили. Ну а тут как бы вообще журналист Мажейко – это гражданин Беларуси. Поэтому тут как бы еще меньше усилий, думаю, будет предприниматься.
Валерий, какие у него... Нет, такой страшный вопрос вам задам. Какие у него перспективы выйти? Вы как считаете, его вытащит? Его Сунгоркин вытащит вот этим рутинным способом?
Сложно что-то вообще тут говорить. Потому что вот в Беларуси сегодня свыше 700 политзаключенных. А вот в середине сентября освободили 13. А власти об этом объявили как о каком-то акте гуманизма. Ну вот соотношение как бы и масштабы. Там 700, ну, здесь 13. Ну, вот это примерно процент шансы как бы Геннадия Мажейки выйти на свободу. Вот они такие.
Опять я на вас смотрю, как будто бы вы можете спасти Геннадия Мажейка.
Нет, ну, его, ну кто его может спасти сегодня?
Кто?
Да?
Кто никто. Может его спасти сегодня?
Никто. А кто его будет? Кто будет спасти? Кто в этом заинтересован? Я понимаю... Я вот, честно, хорошо знаю Володю Сунгоркина, я просто не представляю, что, какой мотив у него был, чтобы влезть в эту драку за своего сотрудника. Он благородный, безусловно, да, поступок, но я теперь, наверное, могу предположить, что на этом битва закончилась, да. Он сделал этот шаг... Но дальше он уже, я думаю, что не пойдет. Потому что дальше становится игра на разрыв. А игра на разрыв – это не функция газеты, которая, в общем-то, лояльна государственному аппарату.
Это очень тяжелое окончание нашего разговора, но, тем не менее, до свидания.
Это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. С самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.